Глава 7. В себе нужно взращивать любовь и чистоту. Теперь иногда ученики Иисуса тоже пробовали свои силы в проповедях и целительстве. Несколько раз Иисус позволял им, объединившись по двое или по трое, отправляться в селение и учиться проповедовать без Него. Бывало, что возвращались они, побитые камнями и расстроенные от своих неудач. Но бывало и то, что их проповеди имели успех. Мне пока не позволялось уходить с ними, хоть мне очень хотелось рассказывать всем людям о том, что ныне я сама уже познала. И вот однажды мы с Андреем пошли купить еды в ближайшее селение. На базаре, немного отойдя от Андрея, чтобы выбрать и купить масло, я услышала, как один человек сказал другому, указывая на Андрея: «Он похож на того, кто ходит с Иисусом из Назарета, говорит возмущающие слова и делает вид, что исцеляет». Люди вокруг стали обсуждать слухи об Иисусе и чудесах им совершенных. Они, в частности, говорили о воскрешении Лазаря, что это неправда, что все это выдумки. Я не считала нужным сдерживаться и возразила: «Я сестра того самого Лазаря и могу свидетельствовать о том, что воскрешение его Иисусом есть правда. Мой брат был мертв уже 4 дня, когда Иисус вернул его к жизни в теле». С жаром и всей силой души, на которую была способна, я стала рассказывать об Иисусе. Мой голос срывался, на глаза наворачивались слезы. Я совсем не ожидала той реакции, которая последовала. Такая злоба оказалась в тех людях. Они обвиняли меня во лжи. Многие в возбуждении начали выкрикивать проклятия в адрес мой и Иисуса. А потом кто-то крикнул, чтобы меня побили камнями. Была я прежде всегда такая послушная и благопристойная, никогда и ничем не вызывала возмущения со стороны окружающих людей. И вдруг такое. Но я была так уверена в своей правоте, в своем знании об Иисусе, что не испугалась, а лишь еще горячее стала спорить. Андрей подбежал и поскорее увел меня прочь от разъяренной толпы. Нам вслед летели проклятия и камни. В результате мы так и не купили провизии. Мы возвращались ни с чем, и я ощущала себя виноватой и несчастной. Я плакала от несправедливости. По виску Андрея струилась кровь, его задел один из брошенных камней. Но Андрей не обращал на это внимания, спокойно и ласково говорил мне о том, что не всегда и не всем нужно обязательно доказывать истину, что даже сам Иисус стремится говорить только с теми людьми, которые хотят его слушать и готовы верить его словам, и что нет смысла убеждать в чем-либо злобную толпу. Я едва слушала Андрея и даже не пыталась сдерживать слезы. Мне было так горько и стыдно, ведь из-за меня случились проблемы. Иисус встретил нас со своей обычной лаской. Он провел ладонью над лицом Андрея, и кровотечение остановилось. Потом он подошел ко мне и обнял. «Недостоин этот случай таких вот слез. Еще много лжи ты услышишь от людей об Отце Небесном и обо мне. Ныне, пока я рядом с вами, нет повода печалиться о малом, когда следует радоваться о великом. Но ведь все будут голодны из-за меня. Ну разве это такая уж проблема?» «О да». «Тогда давай мы сами накормим всех нас. Принеси воды из ручья Марфа, и мы тогда будем обедать». Я никак не могла унять волнение от всего пережитого. У ручья я немного задержалась, стараясь успокоиться. Вода, струившаяся по камням, была прохладная и чиста. Я долго омывала ее лицо и руки, прежде чем набрать воды в кувшин. Когда я возвратилась, Иисус взял мои руки в свои. А потом мы стали преломлять последний ломоть хлеба, оставшийся у нас. Иисус стоял за моей спиной. От Него исходило особое тепло и сила. Его руки моими руками преломляли хлеб. И теплые ломти хлеба, словно только что испеченного, заполнили большое деревянное блюдо. Одно дело слышать о подобном, другое – ладонями, которые были в руках Иисуса, касаться сотворенного им хлеба. Моей радости теперь не было предела. Когда стало хлеба довольно на всех, Иисус произнес: «Ну вот, ты видишь, как все просто в этом мире, если ты не теряешь связь с Отцом Небесным ни на миг. И вовсе не нужно впадать в отчаяние от неудач, когда ты знаешь, что ты на верном пути. Тебе еще предстоит научиться владеть своими эмоциями, милая Марфа. Причем ведь ты уже знаешь как». Я подавала воду из кувшина. Все мыли руки и устроились на земле вокруг костра и импровизированного стола. В это время пастух со стадом овец и коз проходил мимо. Он попросил у нас позволения разделить с нами тепло костра и нашу пищу, а взамен предложил захромавшую овцу, которая повредила ногу и уже почти не могла передвигаться самостоятельно. Но Иисус провел ладонью, и нога животного зажила. Овечка весело побежала к остальному стаду. Пастух был охвачен тем удивлением простого человека, для которого божественное чудо есть всего лишь простая радость и естественная составляющая обыденной жизни. Он одарил нас лепешками с сыром и сел с нами за скромную трапезу. На следующий день, когда пастух со своим стадом покинул нас и отправился своей дорогой, ученики спросили Иисуса: «Как ты делаешь все это, учитель? Ты научил нас совсем не всему, что ты умеешь сам. Как ты умножаешь пищу и излечиваешь мгновенно тяжкие раны? Мы пробуем целительские силы, учимся направлять потоки света, но это столь мало при тем, что с легкостью совершаешь ты. Как научиться нам всему?» Я уже немного рассказывал вам, что все, что мы видим снаружи глазами тел, на самом деле в своей сути состоит из света. Тот, кто сам научился быть светом Духа Святого и смотреть из этого света, тот может видеть световую природу всего проявленного в этом мире своим духовным зрением. Да, и камни, и хлеб, и наши тела есть лишь особым образом организованные и существующие по определенным божественным законам скопления прежде текучего света. Сынам и дочерям Бога даруются возможности воздействовать силой душ, тоже являющихся светом, на тот свет, который является основой твердых предметов. Так можно создавать из света хлеб или вылечивать болезни, восстанавливая порядок пребывания света в телах или в их конкретных органах. Такая способность воздействовать на все в мироздании заложена Богом в природу духовно растущего человека. Но даже еще не развив в себе божественного видения и божественного понимания сути всего происходящего, практически любой человек все же частично использует эти способности, но делает сие неосознанно. Энергии, наполненные силой эмоций любви, производят созидание и исцеление. А когда энергии человека изливаются, подчиняясь эмоциям страха или ненависти, происходит разрушение. Часто получается так, что чьи-то или наши собственные негативные эмоции нарушают гармонию внутри и вокруг наших тел. Это всегда вредит и человеку, порождающему такие вредоносные мысли и состояния, и другим существам. Поэтому благом является то, что у обычного человека нет большой силы, чтобы притворять в реальность все то, о чем он думает, все то, что он хотел бы совершить. Спутанные мысли и нечеткие образы почти всех людей позволяют происходить в материальном мире лишь малой части того, о чем человек мечтает. Одна мысль созидает, следующая за ней может разрушать еще не созданное, но лишь неясно задуманное. Своими далекими от чистоты мыслями и эмоциями люди часто нарушают порядок течения света в своих телах, и это может приводить к болезням. Также вокруг себя многие создают пространство со столь грубыми энергиями, что ненависть легко и бесстыдно может проявляться, а смирение и доброта неестественны. Обычно далекий от знания своей природы средний человек колеблется, подобно маятнику, между добром и злом, радостями и печалями, уверенностью и сомнениями, добротой и жестокостью. Но все связано со всем. Мы все связаны друг с другом и с Богом, Отцом и Матерью всего сущего. Причем даже простые мысли, добрые или злые, возвращаются как эхо к их источникам, принося соответствующие последствия в судьбы создавших их людей. И только в слиянии с Отцом Небесным обретается не только сила воздействовать на различные предметы и на людские тела для их исцеления, но приходит и понимание, когда исцеление во благо, а когда во зло. Разве может быть исцеление во зло? Может. Исцеление тела без исцеления души может нанести вред. Ведь при этом меняется судьба исцеленного человека, а значит и последовательности различных судьбоносных событий с этим человеком связанных. Вот простой и очевидный пример. Мы исцеляем смелого и сильного воина от смертельной раны, но он продолжает, подчиняясь приказам, участвовать в завоевательных войнах, убивать других людей, разорять дома, оставлять детей сиротами. Здесь последствия для него и для других подобных людей очевидны. Но и в любых случаях, когда душа не извлекает для себя при исцелении плоти должные уроки, не встает на путь исправления и преображения, то исцеление не во благо. Бог никогда не посылает людям болезни, не карает их, не наказывает. Но именно собственные неправильные поступки и мысли каждого человека привлекают в его жизнь такие события, которые призваны научить душу, помочь ей чиститься и стать лучше. Поэтому и наша помощь должна быть мудрой. А сила, которой вас наделяет Бог, будет возрастать по мере понимания вами каждой ситуации и судьбы каждого человека. Мы продолжали путь. Иисус теперь много проповедовал. И часто его встречали ликующие толпы. Мне казалось, что скоро весь мир будет знать о пришествии Мессии, и воцарится золотой век божественной справедливости. Его слушали и богатые, и бедные, а также люди разных народностей и даже разных вер. В один из дней мы увидели, как римский воин грубо разговаривал со стариком и его женой около их бедной хижины. Он отбирал у них последние запасы еды, потому что собирал провизию для своего военного отряда. Его явно не радовало поручение, которое он выполнял, но свое недовольство происходящим он выражал лишь еще более жестким разговором со стариками. Он уже забрал все лепешки и сыры, а теперь требовал вина. Но старики в отчаянии говорили, что они не растят виноград и не делают вино. Иисус подошел к воину и сказал: «Думаешь ли ты, Авитус, что сам избежишь старости и смерти, лишений и болезней? Полагаешь ли ты, что твои здоровье и сила пребудут с тобой всегда? Полагаешь ли ты, что если погибнешь молодым в сражении за власть Рима, то будешь счастлив в своем посмертном существовании?» «Откуда ты знаешь мое имя? Что за странные вопросы ты мне задаешь? Ты еще один еврейский пророк, за которым следуют праздные зеваки. И ты хочешь учить и меня, легионера Рима? Ты не боишься расстаться с жизнью прямо сейчас?» Воин взялся за рукоять меча, подчеркивая этим свою угрозу. «Я не боюсь тебя, Авитус, ибо я знаю не только твое имя, но и многое из того, чего ты и сам о себе еще не знаешь. Не ты дал мне жизнь, не тебе ее и отнимать. Когда наступит час, я приму смерть тела по своей воле. И тогда ты вспомнишь меня и узнаешь, кого повстречал и с кем говорил ныне. А пока попробуй познать в себе не только силу и умение подчиняться приказам, но и умение мыслить. Твое решение сегодня изменит твою судьбу». На какое-то время римлянин замер. Перед его внутренним взором проплывали сцены из его возможного будущего, совсем не того героического будущего, которую он прежде предполагал для себя. Неужели ты хочешь немощной старости с нищенским существованием на долгие годы? Продолжил Иисус. Что за наваждение ты навел на меня? Кто же может хотеть такого ужаса? Я показал тебе твое возможное будущее. Пойми, что прямо сейчас, своими руками, отбирающими еду у стариков, ты пишешь эти заключительные страницы своей жизни. «Проклятое племя! Все вы колдуны со своими дикими верованиями!» – воскликнул Авитус. Потом римлянин бросил мешок с провизией к ногам стариков. Он сделал охранительный знак пальцами рук, который считался защищающим от магии дурного глаза. Затем он стегнул лошадь и понесся прочь, подымая клубы пыли. Когда мы двинулись дальше, успокоив стариков обещанием, что этот воин больше не вернется, Иисус спокойно продолжил говорить. Совсем не всегда имеет смысл вмешиваться словами и поступками в судьбы людей. Но этот человек был уже довольно близок к пониманию неправильности своих действий, и он достаточно разумен и силен, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Полагаю, что он окончательно примет верное решение в тот день, когда поймет, кто я, и вспомнит об этой встрече. Мы дали ему сегодня некий шанс на спасение. Развитая душа может управлять очень многими процессами и событиями в этом мире, и состояниями внутри тел, и событиями, происходящими вокруг. Но люди обычно этого не знают и позволяют всему происходить как бы случайно. Но если человек понимает, что его движение в потоке жизни во многом зависит от него самого, то он будет прикладывать усилия в нужном направлении, и хаоса в его жизни станет меньше. Эта встреча с римским воином послужила поводом для многих наших разговоров вечерами у костра. Но большая часть этих бесед сводилась к обсуждению бедствий от власти римлян. Многие ученики давали волю своим эмоциям и высказывали мнение о притеснении их римлянами народа. А еще лились слова возмущения о книжниках и фарисеях. Иисус однажды подошел и сел рядом. Он слушал. Его лицо мягко сияло в свете костра. Тишина ночи окружала нас со всех сторон. И только горстка людей, горячо спорящих о добре и зле, нарушала эту тишину. Я смотрела на Иисуса и почти не слышала слова спора. Потом Иисус заговорил, словно останавливая нарастающую волну обвинений римлян во зле и во множестве бед. «Вы правы во многом, мои друзья. И все же осуждение – это неверный путь. Обвиняя людей зла и порока, а также людей фанатичных в своем невежестве, вы тоже рискуете поддаться пороку гневливости. Никогда злом не победить зло. Ненавистью не одолеть ненависть. Мне нужно научить вас всегда побеждать лишь силой любви. Очень легко бывает возбужденному оратору собрать вокруг себя толпу людей, которые протестуют, хотят выплеснуть накопившееся в них недовольство и гнев. Но много сложнее объединить людей в созидании и доброте, в милосердии и желании познать Бога. Не требуется усилий для открытого проявления душами недовольства, раздражения, гнева. Такой человек всегда лишь словно раскрывает некую заглушку, сдерживающую эмоции, и выплескивает наружу ненависть. Бывает, что оратор специально возбуждает слушающих, указывая того или тех, кого надо осуждать и ненавидеть. Он говорит людям, что гнев праведный – это хорошо. Часто именно так властители и жрецы управляют толпой, которой нужно лишь указывать, кого следует ненавидеть. Ведь бывало не раз, что слова об истине звучали на земле, но люди их не слышали, не понимали. Пророков же гнали – и отвергали все то, что ведет к чистоте и доброте. Ведь любовь и чистоту в себе нужно взращивать, а это бывает трудно, требует усилий. Видеть зло в других и их во всем винить. Порой людям кажется, что это правильно и справедливо. Причем, даже если верны бывают речи проповедников, но только лишь от услышанных правильных слов, люди еще не меняются сами. Завеса между миром Творца и его творением непроницаема для не вместивших в себя любовь. Только сердце, любящее кротко и искренне, способно эту завесу преодолеть и познать того, кто изначален, свят, всесилен, и для каждого есть отец, родной и мать. О, как бы мне хотелось научить каждого из людей познавать Небесного Отца своим открытым любящим сердцем. Наша помощь людям должна быть пробуждающей души, те души, которые готовы пробудиться. Иногда этому способствуют чудеса исцелений. К сожалению, извращение в понимании добра и зла присуще человеческой истории. Вы сегодня много говорили о римлянах, но пройдет еще немного лет, и именно среди римлян появится во множестве последователей учения Отца Небесного, которые я дарю вам. Не презирайте людей за молодость душ, за неверные убеждения, которые им внушили воспитанием лжеучителя. Будет весьма печально, если учение божественной любви и преображение человеком себя души люди начнут нести насильственно, с помощью кровопролитных сражений, вновь все ненависть и разрушение, ради того, чтобы доказать свое превосходство над другими, собственную избранность среди народов, исключительную святость именно собственных обрядов и ритуалов. Поэтому мы сейчас должны посеять семена истинных знаний о пути ко Творцу через любовь сердечную и чистоту душ. Прошло еще немного времени, и что-то словно сломалось во мне. Для этого не было видимых причин, но я устал от напряжения этой непривычной для меня жизни, от ночного сна на земле под открытым небом, от ходьбы целыми днями между селениями, от многочасовых пребываний в толпах слушающих речи Иисуса. Причем эти людские толпы становились все обильнее. Я перестал ощущать божественное присутствие столь ярко, как еще совсем недавно у меня это получалось. Я так устала, что не могла уже думать ни о чем, кроме усталости и того, что становлюсь обузой для Иисуса и его спутников. Это ощущение вины угнетало меня. И вот настал день, когда Иисус очень ласково сказал мне, что пора мне вернуться домой. Сейчас будет очень непростое время для всех нас, и будет лучше, если ты вернешься. Он знал уже, что близок его час, а мы все еще пребывали в неведении. И я заплакала от стыда и огорчения, просила простить меня за то, что не послушалась и напросилась в путь. И Иисус утешал меня. «Не огорчайся, Марфа, ты просто устала. Но дома ты поймешь, как много ты познала за эти дни в пути с нами. И если будешь стараться, то узнаешь, что я могу быть с тобой рядом и в тебе всегда. Это ведь будет для тебя вскоре очень просто – жить в Боге, не делая чего-либо важного без Его прямого благословения». Ведь Бог неизбежно присутствует всегда здесь, вне и внутри тела каждого из нас. И Он является свидетелем всего, что происходит в наших жизнях, всего, что мы ощущаем и что думаем. Нужно только лишь соотнести это знание с жизнью своей, принять его в свою жизнь, применить в своей жизни. Ты полагаешь, что дома тебе мешают мелкие заботы и суета? Неправда. Тебе прежде мешала жизнь головой, а не сердцем. Когда в твоем сердце Бог, то даже среди работы на кухне ты можешь быть в тишине и блаженстве Его присутствия. Не печалься, все будет хорошо в твоей жизни. Ничто внешнее не сможет стать помехой. А я буду продолжать помогать тебе осваивать то, как постепенно научиться ценить значимое и важное, а незначимое – отодвигать из жизни своей. Ты сможешь научиться видеть меня душой даже тогда, когда моего тела нет рядом. Андрей тебя проводит до дома и потом догонит нас. Не возражай, так будет и безопасно для тебя, и хорошо для всех. Я это точно знаю, – сказал Иисус и улыбнулся с такой нежностью и лаской, что я снова чуть не расплакалась. Потом он добавил: «Пройдет еще совсем немного времени, и тогда уже мы уйдем отсюда все вместе. Я постепенно заберу с собой и тебя, и Лазаря, и многих других. А пока просто набирайся сил, осваивай ту жизнь души, которая перед тобой открылась. Я мог бы наделять тебя уже сейчас своей силой, но ты еще не готова ее принять. Сила может ведь и разрушать, а не только созидать. Каждый из вас должен будет получить эту силу от Отца Небесного. Готовь же себя к этому».